вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Пожалуйста, готовьте свои вопросы нашему народному адвокату. Заходите в YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8. Смотрите, в каком деловом костюме сегодня Лилия. Она прям как на заседании суда к нам пришла. Ты
потому
в суд или
после в суд, конечно.
В суд, понятно. Да, да. Вот, как адвокаты ходят в суд, какой дресс-код у них. Ну и, конечно же, свои вопросы вы можете задавать по СМС-порталу, вернее, на СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» и телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8 FM. Будем рады ответить на ваши вопросы. Не теряйте времени, прямо сейчас подключайтесь к нашему прямому эфиру. Лиль, у меня вначале такая, ну не просьба, такой маленький ликбез юридический. Проведите нам, пожалуйста.
Давай попробуем.
Во-первых, у меня вопрос такой. Стоит ли, если ты затеваешь какое-то расследование в суде, там, бытовое, развод, нанимать адвоката, юриста? Или все-таки человек в какие-то моменты... Я понимаю, ты сейчас скажешь, да, нужно.
Нет, откуда ты знаешь? Все. Я вопрос еще не дослушала.
Вообще, насколько нужен адвокат, если человек... Ну, вот какое-то дело, которое, в принципе, правда, на его стороне, и все понятно, что будет в его пользу. Нужен адвокат или нет, всегда, скажем так.
Какое-то дело здесь прошу уточнить. Это административка, перешел дорогу на красный свет, или это гражданское разбирательство? Угу. Что ты имеешь в виду, да? Тогда мне проще будет сориентироваться.
Ну, например, развод.
Безусловно, безусловно, нужно проконсультироваться хотя бы как минимум, потому что то, что на первый взгляд кажется абсолютно понятным и очевидным, в итоге может привести к серьезным последствиям. Например, далеко ходить не надо. Из последних кейсов ко мне обратились из Сочи, а муж-ответчик зарегистрирован на Урале, да, то есть очень далеко. И, соответственно, если они только расторгнут брак в суде, а поскольку дети несовершеннолетние, то у нас обязательная процедура прохождения в суде, то имущество ей придется делить вот где-то на Урале, а это, соответственно, туда ездить, оплачивать расходы адвокату, да, и процесс будет достаточно дорогостоящим. При этом, когда она проконсультировалась со мной, мы нашли лазейки в праве, по которым мы можем весь иск и по расторжению брака, и по алиментам, и по разделу совместно нажитого имущества подать в Сочи. И тогда одним, что называется, иском, одним выстрелом мы закрываем три вопроса. И брак расторгнем, определим место жительства ребенка и алименты, и разделим имущество. Вот поэтому то, что касается гражданства, дела, уж тем более расторжение брака. Такая же история с наследственной категорией дел, наследственные дела. Если доходит до суда, пропустили срок по какой-то причине, обязательно хотя бы проконсультируйтесь, даже если все остальное вы знаете, как сделать.
7373948, телефон прямого эфира, поехали. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Ольга Григорьевна, Москва, журналист.
Да, Ольга Григорьевна, здравствуйте.
Неуважаемая Лилия, нижайший вам поклон за вашу гражданскую позицию, и патриотическую, и гуманитарную, и просто человеческую.
Вопрос давайте.
Полет.
Благодарим.
Мы вывозим несчастных обреченных собак из душегубок Казахстана. Так же, конечно, как из Якутска, так же, как из Белоруссии. К сожалению, гуманных законов на территории Белоруссии нет.
А мы вопрос с собаками в России решен уже на 100%, что вы занялись казахскими и белорусскими собаками?
Ни у казахстанских, ни у белорусских национальностей нет. Они такие же несчастные, бесправные, беззащитные.
Понятно.
Их убивают сотнями. И
вопрос-то
в чем,
в настоящем
вопрос следующий. Благодаря усилиям мы обращались в Международную зоозащитную организацию ПЕТА, мы обращались в Брижит Бардо. Гуманный закон на территории Казахстана подписан уважаемым президентом Токаевым 30 декабря минувшего года. Но в районных отловах Иссык, Кербулак, Уштобе, Карасай убивают по-прежнему. Скажите, как, в какой форме на международном уровне инициировать именно такое рода обращение нашей маленькой партии «Друг» 447 человек из 22 регионов России, чтобы это было услышано общественностью не только на уровне акиматов, это наш муниципальный уровень, не только Курултай, это наш уровень Думы государственной, но и лично президентом Токаевым общеизвестно, что человеком действительно полета международного, действительно очень цивилизованного и на уровне международном имеющий опыт.
Спасибо,
как,
Наталья.
В какой форме?
Понятно. Слушайте ответ. Спасибо.
Вопрос понятен, и здесь вопрос по большей части и там в 90% относится к законодательству Казахстана, да, и партия, которая создана именно там, как оказалось, потому что изначально, если бы это была российская, например, партия по защите животных и начинала бы какую-то деятельность в другом государстве, она могла бы быть признана иностранным агентом, которая влияет на что-то, в том числе, кроме защиты животных, да, такие законы существуют во многих странах и много лет, и не нужно думать, что это только такое российское нововведение. Это первое. Второе, поскольку во всех бывших странах СНГ у нас более-менее схожее законодательство, то есть какие-то процедурные моменты, да, понятно, что есть глобальные изменения в самих законах, то, безусловно, нужно обращаться в каждом конкретном случае по тем структурным позициям, которые существуют. То есть, например, сначала мы подаем обращение в полицию, чтобы провели проверку, да, если это дошло до разбирательства гражданского в гражданский суд, если полиция отказала, а вы видите, что там было совершено преступление, которое предусматривает уголовное законодательство Казахстана, уголовную ответственность, то, соответственно, обжалуем это в прокуратуру, и в таком же порядке шлем обращение и в местный сенат-парламент, и на имя президента. Международные инстанции, о которых вы упомянули, безусловно, также проводят работу, но вот в таких вопросах, как правило, все спускают, да, что называется, на нижний ход, потому что в любом государстве есть вопросы более важные. Жизнь, здоровье человека, безусловно, на первом месте защита детей и тому подобные вопросы.
Отлично. Идем дальше. Макс, Лилия, доброго дня. У нас наследователя 4 прямых наследника. Муж и 3 сына. Муж по завещанию получил квартиру. Младший сын получил по завещанию дом в деревне. Трехкомнатная по закону перешла всем четверым наследникам. Средний сын считается, ну, он инвалид. Имеет ли он право на обязательную долю в той части наследства, которая оформлена по завещанию? Катя Бурлакова.
Конечно, если у гражданина Российской Федерации есть право на обязательную долю в наследстве, то вне зависимости от того, что будет указано в завещании, обязательную долю в наследстве нотариус должен выделить самостоятельно, да, и кроме того, все данные по наследникам у нотариуса уже будут. Собственно говоря, здесь вопрос только в том, что вот эта трехкомнатная квартира перешла по закону, да, всем остальным, все свои части получили. А вот то, что в завещании, здесь, безусловно, должна будет быть выделена вот эта не менее 1/2, которая от 1/2, которая полагалась бы по закону.
Сципи пишет, у нас СВО идет, а парни погибают, а она о собаках. Вы знаете, Сципи, мы не должны забывать различные другие аспекты жизни. А времени для какой-то конкретной темы не, может вообще никогда не быть. Вы знаете, то одно, я то другое, то третье.
В данном случае, как мы видим, у каждого человека, у каждого гражданина своя миссия, своя боль, да. И каждый, если кто-то не будет заниматься чем-то одним, так система не сработает. Поэтому слава богу, что поднимаются такие темы разные, на которые порой у других людей не доходят, что называется, руки.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, уважаемые Макс и Лиля, меня зовут Алла. Я беспокоюсь о своей подруге вот в каком аспекте. У подруги есть родной брат, и оба они уже пенсионеры. Их маме, соответственно, уже далеко за 80. Мама проживает в квартире, которая приватизирована на нее, на маму, и на сына, то есть на брата моей подруги. Фактически ни брат, ни подруга в той квартире не живут. Мама живет одна. Так вот, суть вопроса в том, брат утверждает моей подруге, что тебе тут ничего не светит по этой квартире, я ее расприватизирую, и ты будешь здесь вообще никто и никак. Вот, возможно, такой вариант расприватизации. И если этот вариант не будет, то на какую долю может рассчитывать подруга? Повторяю, что квартира приватизирована на маму и брата. Спасибо.
Угу. Спасибо вам. Слушайте ответ.
По первой части, безусловно, у нас есть возможность расприватизировать квартиру, которую приватизировали. Но расприватизацией должны заниматься те граждане, которые участвовали в приватизации. И если один из сособственников возражает против расприватизации, то эту процедуру осуществить невозможно. Единственный момент, возможно, он захочет попытаться это сделать, расприватизировать эту квартиру уже после смерти матери. Но здесь очевидно будет отказ, потому что никакого волеизъявления о том, чтобы расприватизировать эту квартиру, до смерти не было получено. Идем дальше. У нас остается 1/2 в квартире. Есть 2 наследника, ваша подруга и ее брат. Соответственно, это 2 детей умершей наследницы. Они имеют право на наследство в равных долях. Единственное, если ваша подруга вовремя в 6-месячный срок не успеет подать заявление, то сын, вот ее брат, может оформить наследство, фактически его приняв в всю квартиру и не уведомив вообще нотариуса о том, что есть у него еще сестра. И тогда уже неизбежен судебный порядок. Поэтому здесь, в случае смерти мамы, если до ее кончины эту квартиру не расприватизируют, 1/4 в этой квартире будет принадлежать вашей подруге.
7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Лена. Скажите, пожалуйста, я бы хотела завещать дачу своим двум сестрам. Вот, скажите, пожалуйста, могу ли я поставить условие, чтобы они не продавали эту дачу, ну, в течение хотя бы 5 лет или 10?
Условия-то поставить вы можете, а как вы можете просчитать возможности и варианты того, что они проживут это время, о том, что не случится какое-нибудь форс-мажорное обстоятельство, буря, ураган, не знаю, атомная война. Это вещи, которые просчитать вообще... Это форс-мажорные обстоятельства, Максим. Мы
нет,
всегда
атомная война, ты, конечно,
в договорах прописываем, поэтому нормально.
Оптимистично.
Слушайте, у нас даже на случай атомной войны у каждого должен быть запасной план, как действовать дальше. Вот невозможно по-другому жить. У каждого своя жизнь, понятно. Каждый сам
планирует. Ладно, давай на вопрос.
Поэтому написать-то вы это можете, и, может быть, даже нотариус это утвердит в завещании. Но
проконтролировать
проконтролировать одно, а второе – обстоятельства. Да? Даже если они и готовы будут не продавать, да? Но может так случиться, что одна из сестер не готова будет, а второй просто не будет, и что-то нужно с этим будет делать. Да? И в наследство вступят уже их дети, да? А на них вот это обязательство не переходит. Поэтому здесь много моментов. Нужно понимать, для чего вам вот эти 5 или 10 лет.
Написать в завещании это возможно.
Можно попробовать. Я думаю, что нотариус должен утвердить. Да? То есть, по
Лена, а почему
счету...
вы хотите такое Скажите, условие поставить?
А если их обязательство взять, чтобы они вот написали просто?
Так а кто это следит за этим тобой, Лен? Нотариус, что
будет
ли?
Друг за другом они будут следить, понимаете?
Здесь есть история и статья в Гражданском кодексе про душеприказчиков, так называемых, те, кто смотрит за исполнением завещания. Но эти граждане должны прийти к нотариусу, дать свое согласие на то, что они... У нас опять микрофон ходит, метро ездит ходуном. Соответственно, дать свое согласие на то, чтобы они были этими душеприказчиками. И если они не будут исполнять надлежащие своих обязательств, то в судебном порядке их можно лишить этого. То есть это такой сложный путь, поэтому, чтобы проделывать вот вообще всю эту процедуру, нужно понимать, для чего. Вот я говорю, а если одна из них попадет в какое-то там тяжелое стечение обстоятельств и не сможет выполнять надлежащее то обязательство, которое на себя взяла, что тогда, да? То есть вот,
Лен,
этот момент
словом,
нужно
это
предусмотреть.
Сложно это проконтролировать, проследить, чтобы они это исполнили. А прописать
Понимаете,
вы можете.
В чем дело? Я объясню вам ситуацию. Вот две сестры, они еще достаточно молодые. Я хочу, чтобы одна, если одна продаст вот так вот участок, получается, вторая будет жить, как говорится, на маленьком пятачке с соседом. А я этого не хочу. Понимаете?
Подождите, а почему
у
это...
У них должен быть участок общий. Они сейчас пока у них все нормально, все хорошо. Ну вот когда вот это может случиться, понимаете?
Может,
вот
продать
хочу,
вам
они...
и пусть и купить им две отдельные дачи, и пусть сами решат.
Это слишком... У меня нет столько денег.
А, понятно.
Я вот. В данном случае, первое, вы уже делаете большое дело, заботитесь о своих сестрах. А второе, ну, разберутся они. Это будет их, что называется, бремя о том, как правильно этим распорядиться. Вы свою часть миссии, что называется, выполнили, да? Вы позаботились, оставили им в наследство эту землю. А дальше, может быть, и правда эта земля им не нужна будет. И, соответственно, они сами решат это продать. Поэтому подумайте,
Лена,
еще несколько
держитесь,
раз.
Да, ага, спасибо. Спасибо вам, да. Так, что нам пишут? Не забывайте, друзья, есть еще и СМС-портал, и Телеграм, пишите туда. Я пенсионерка, приватизировала в августе свою квартиру в Москве. Хочу переехать в другой район. Если делать куплю-продажи, то неужели нужно ждать 3 года, чтобы не платить налог 13%? Ведь уже возраст немалый, и хотелось жить ближе к детям. Лилия, есть ответ?
Ну, приватизировали, продавайте собственность. У нас должна быть 5 лет с момента приобретения, но, возможно, у вас может получиться какой-то небольшой вычет, нужно уточнить в налоговом кодексе Российской Федерации. Налоги на доходы физических лиц. Посмотрите там,
а
пожалуйста.
А вот то, что она пенсионерка.
Вот там все можно посмотреть.
Там и есть информация. Да? 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Большое спасибо за эфир, уважаемые ведущие. Я уже вам звонил, вот хотел еще один раз по своему вопросу. Я вам, значит, у меня дом в глухой деревне в Костромской области. Я его купил за 50 тысяч. Были документы, есть документы. Мне прислали, уже несколько лет присылают, что он стал стоить миллион. С миллиона я плачу, значит, ну, налог. Когда я его пытался застраховать, они вообще там смеются, говорят, вы что, дому больше 60 лет, он в плохом состоянии, как могли миллион вам оценить? И они, естественно, страхуют за, ну, на копейки на какие-то, если, не дай бог, с ним что-то случится, там даже, я не знаю, наверное, 300 тысяч не получишь. Вот как вот с этой ситуации мне выйти? Спасибо.
Спасибо вам. Мне кажется, звонил уже слушатель с этим
вопросом.
Нужно
обжаловать... Ну, похожих вопросов много бывает, поэтому я все не помню. Здесь нужно обжаловать кадастровую стоимость. Вы, как физическое лицо, можете обратиться в муниципалитет местный, написав заявление, но для этого нужно будет сделать и приложить оценку. Если они не согласны и не снизят, и не согласны с оценкой, которую будете прилагать вы, то, соответственно, дело дойдет до суда, и уже в судебном порядке нужно будет снижать эту кадастровую стоимость. Это обычная практика, которая уже много-много лет отработана, и вот такой путь. Угу. Досудебный порядок обязателен здесь.
Рифат Карпаев пишет, Лиля всегда красивая, шикарная, интеллигентная и очаровательная.
Благодарю.
Да, я тоже благодарю. Правда, почему я благодарю, непонятно. Ну да ладно, за Лилю благодарю. Так, идем далее, еще успеваем в этом получасе решить вопрос. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, будьте добры, ваш вопрос.
У меня такая ситуация, моя теща подарила моей дочке долю в квартире, и пришел налог, что у нее еще есть дочки, за них как бы оплатить какой-то налог, вот как быть в этой ситуации?
Оплатить налог? А в чем вопрос?
Ну, как-то переделать, просто завещание написать не проще было?
Ну, может быть, и проще было, и нужно было написать, но сейчас уже оформили по договору дарения долю на внучку, соответственно, на вашу дочь. А все собственники недвижимости обязаны оплачивать налоги.
А, вот так вот, да, уже это вернуть никак нельзя, переоформить.
А вот сейчас, чтобы долю, которая принадлежит несовершеннолетнему ребенку, насколько я понимаю, девочка у вас, да, несовершеннолетняя?
Нет, совершеннолетняя, уже 23.
А, ну так, конечно, она должна налоги платить, она работает наверняка.
Ну да, вот попросили двойной
НДФЛ. Конечно, она обязана платить налог.
Это первое. А второе, если она уже, ей 18 исполнилось, как мы услышали, она может распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, обратно подарить бабушке в том числе. Зайдете вы... Если речь о доле, то это опять к нотариусу, опять расходы на нотариуса, поэтому посчитайте, что удобнее. И смысл там туда-сюда оформлять эти доли. Если когда дойдет до вступления в завещание, вообще неизвестно, сколько наследников будет, кто еще будет обжаловать. Вот в данном случае просто радуйтесь, что у ребенка есть какая-то доля в квартире. Налоги не такие
Налог
большие.
Налог надо будет, да, заплатить.
Вот, поэтому это
Спасибо.
Нормально. Это нормально,
Спасибо.
Все платят налоги.
Вот по законодательству Российской Федерации детей разделяют на две группы. Малолетних, то есть до 14, и далее вторая группа с 14 до 18. Вот дети, а все остальное уже взрослые самостоятельные
Конечно.
Люди, которые, если они работают, и даже если ну, у них есть недвижимость, машины, они платят за это налог. Это
Конечно.
Законодательство, я могу даже сказать, НКРФ, статья 45. Все, вот если вам
НКРФ,
это полезно.
НКРФ, это называется Налоговый
кодекс
Российской
Федерации. Ну, о чем я и говорю.
Да.
Так, у нас сегодня народный адвокат Лилия Петрик. Значит, после новостей мы продолжим отвечать на ваши вопросы. Не переключайтесь, оставайтесь с радио «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 36 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Вот, уважаемые слушатели, когда шли новости и анонсы, вы звонили просто огромным количеством. Сейчас, как вот начался эфир, все куда-то делись. Наши средства связи, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. А также у нас идет прямая трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина, там и стрим тоже. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», кнопка «Присоединиться». И ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. Добрый день, как вас зовут? Дела семейные тем сегодня. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, алло, здравствуйте, Надежда, мое имя.
Очень
Вы
приятно.
Знаете, вот сейчас звонил мужчина по поводу дарения внучке доли квартиры тещи, ну, то есть бабушкой этой девочки. Но в договоре дарения не пишется, не отражается такой момент, что есть близкая родственная связь. Бабушка дарит внучке. Поэтому в налоговую инспекцию обязательно надо представить. И речь идет не о ежегодном налоге. Вот мужчина говорит, налог на дарение пришел. Не о ежегодном налоге, мне кажется, он говорил там 2-3 тысячи рублей, а налоги в 13% от кадастровой стоимости этой доли. Это в Москве эти квартиры стоят, мы знаем сколько, миллионы. Это может быть 100.
Надежда, спасибо огромное за ваш комментарий. Вы очень правильно сказали. Вам кажется, что речь шла именно
о 13%. Если
мужчине нужно, он позвонит и уточнит. Из вопроса было понятно, что идет речь именно о налоге на имущество.
Возможно ли завещание с датой его вступления в силу, например, достижение мною 90 лет, пишет 519.
Уточняйте вопрос, что значит с датой его вступления в силу. Завещание имеет силу, когда вы его подписали. Вот вы завещание подписали, это уже все законный документ.
Но имеется
документ.
В виду, что, вот как я понял, что человек не умер, а в 90 лет все имущество перейдет, я еще жив, а мне 90 лет, и все имущество перейдет моим наследникам.
Нет.
Такого быть не может, только после смерти.
А завещание, все имущество, которое входит в наследственную массу, может переходить другим только после смерти. Хоть вам будет 90, хоть 120, хоть 40, хоть 20, да, это значение не имеет. Но силу свою завещание имеет с момента его подписания у нотариуса.
Но вступить наследники не могут еще в завещание.
Пока жив человек, точно
не могут. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день, меня зовут...
Как вас зовут?
Извините, меня зовут Алексей Алексеевич. У меня такой вопрос. Как я могу завещать недвижимость гражданину, ну, иностранного государства?
Точно так же.
Вот, Максим вам уже ответил точно так же, как и гражданам Российской Федерации.
Так,
в чем
а вот
вопрос?
Скажите, пожалуйста, еще вопрос, значит, уточняю.
Да.
Значит, с какой... вот сейчас этот гражданин, он несовершеннолетний.
Так.
С достижением 14-летнего срока, или не знаю, когда у них там в этом государстве, в данном случае это Грузия, значит, получает паспорт... По получению паспорта я могу уже напрямую завещать недвижимость?
Так вы можете без... Это не имеет никакого значения, сколько гражданину
хоть
лет.
Хоть новорожденный еще.
Нет, тут вопрос вот в чем. То, что я бы не хотел, чтобы его родители касались до этого. Потому что, как мне объяснили...
Вы не сможете этого избежать. 14 лет – это возраст получения паспорта, но не возраст...
Но несовершеннолетие, да?
Естественно. И до его
совершеннолетия...
Конечно, абсолютно вы правы. Только по достижению совершеннолетия он сможет самостоятельно распоряжаться этой недвижимостью.
А вот скажите, пожалуйста, как я могу, значит, вот, ну, это в данном случае внук, как я могу внуку завещать часть, ну, наследуемого имущества? Вот, допустим, я и жена, а я, это, я от свою долю я хочу завещать внуку, помимо... того, что
никакой,
жена завещает.
Никакой проблемы в этом нет. Это обычное типовое завещание, в котором вы пишете, какое имущество кому завещаете.
Вы
что
переживаете,
вас вызывает
что...
вопросы?
Да, о чем вы переживаете?
Ну, я переживаю,
что сын меня... или дочь получат?
Нет, нет, там не дочь, там сноха, с которой у нас... никаких отношений нет.
Ну, снака и не получит
но
ничего.
В любом случае, неважно, есть у вас с ней отношения или нет, да. И я думаю, что никакая мать здравомыслящая, здоровая, не пойдет против интересов своего ребенка.
Нет, это
да?
понятно. Я поэтому... просто, как бы, я к чему стремлюсь? К тому, чтобы она не имела доступ к этой недвижимости до его совершеннолетия. Вот. Это, так не получится.
Так
да?
не получится. Если не семья, ее семья окажется в тяжелых жизненных обстоятельствах и получит согласие органов опеки и попечительства на отчуждение этого имущества, и, например, для приобретения другого имущества, там, более дорогого.
На отчуждение вот от внука, да?
Конечно, конечно. Mm-hmm. То, соответственно, такая сделка будет возможна. Если органы опеки и попечительства согласия не дадут, то, соответственно, и ничего не произойдет. Здесь mm-hmm. же еще момент такой, что, может быть, она посчитает и скажет, ну что там эта доля в Москве квартире, мы вообще не поедем ее даже оформлять.
Ну,
мы
понятно,
же не знаем
да,
ее финансовое
тоже, да.
состояние, да, поэтому
нет.
здесь очень много нюансов.
Финансовое состояние у нее гол как сокол.
Это сегодня, да, не нужно. Завтра она выйдет замуж за олигарха и станет самой богатой женщиной
понятно.
В мире.
А
да?
скажите вот
поэтому...
такой вопрос. Вам сколько внуку лет?
Ну, она сейчас, ему буквально 7 лет пока.
Ну, еще 11
пишите все равно завещание, если вы уж решили оставить что-то внуку, а после вашей смерти, я думаю, что все будет складываться самым добрым образом,
вот скажите,
об этом думать не
значит,
нужно.
Вот
а еще лучше живите дольше.
Значит, как лучше, дарственную оформить или по завещанию?
Кому? Тому же внуку?
Да-да-да.
Вот дарственное, мне кажется, опаснее.
Договор дарения, безусловно, квартира перейдет в собственность сразу. И,
сноха будет иметь к ней доступ.
Естественно, и вы там уже никаких прав не имеете,
да.
в том числе проживать.
Меня уже могут просто подзать коленом, это понятно.
Да, поэтому только речь идет о завещании.
Спасибо, действуйте, спасибо большое. 73, вот вопрос, Лиля, от 148-го. А сейчас как таковой обмен жилыми помещениями вообще не предусмотрен, только через куплю-продажу?
Фактически у нас не отменена возможность договора мены по законодательству. Но найдете ли вы нотариуса, который такую сделку проведет, я не знаю. Как это посчитать, чтобы эта сделка потом не была признана недействительной, тоже очень сложно. Соответственно, все агентства недвижимости, да, которые в том числе занимаются поиском для мены, так называемой, тоже очень и очень неохотно идут на такого рода сделки, да, потому что достаточно не просто все посчитать, и по большому счету рекомендуют гражданам оформлять договора купли-продажи. Одну продал, вторую купил, одну продал, вторую купил. Соответственно, с точки зрения налогов, сейчас это тоже достаточно просто высчитывается. Огромное, просто огромное количество налоговых вычетов, в том числе для многодетных семей, которые не будут оплачивать налоги, если там в этот же отчетный год покупают другое жилье, более дорогое. Поэтому в данном случае по законодательству эта возможность есть. На практике встречаются ли такие, не знаю, найдете, позвоните, расскажите нам, как это произошло у вас.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут. А подскажите, я вот в полицию ходил, и мне сказали, чтобы прописать человека, я собственно хочу прописать человека в своей квартире.
Так.
И мне сказали, что по доверенности категорически нельзя, материальному тоже нельзя, исключительно личное присутствие, явка этого человека вот в это в миграционный отдел полиции.
Конечно, конечно.
Какие правила?
Еще 10 лет назад я всю семью прописал.
А вы вспомните, что было 50 лет назад, а?
Давайте. 50 лет назад это Союз был, я помню.
Ну и 15 лет назад, а вот сейчас закон...
Это в законе в каком-то есть, или они придумали?
Ничего они не придумали. Вам даже в полицию не нужно больше ходить. Вы в любой ближайший к вашему дому, если речь идет о субъекте Федерации город Москва, зайдите в любой МФЦ, напишите...
Не-не-не, в МФЦ меня отправили в полицию, в отдел миграционного учета.
Напишите, слушайте...
А, миграционного, да... может, там какой-то иностранец?
Слушайте, никакой проблемы нет. Вот не так давно, буквально месяц назад, я девочке, которой сдаю квартиру, делала регистрацию.
Я
вот,
то же самое год назад, но мне
сказали,
Максим,
МФЦ
вы
заходим,
и
да,
тот, кого вы прописываете.
Конечно, делаем регистрацию там на 3, на 6 месяцев, на год. Никакой проблемы нет.
Нет, постоянную регистрацию мне нужно. Ну, вот буквально 2 недели назад был, в МФЦ меня послали... В отдел миграционного учета этого отделения полиции этого района.
Как вы хотите, чтобы в паспорт другого, тем более речь идет о постоянной регистрации, как вы хотите, чтобы в паспорт другого гражданина без его присутствия поставили штамп?
Ну вот... так, я вам говорю, 10 лет назад я так пришел.
Понятно. Так, все, Сергей, понятно. Уже 10 лет понятно назад что было, то сегодня не действует.
Вот,
это
вот
первое.
Сегодня
спасибо.
Алгоритм
сейчас
такой.
Да, нужен человек, и все. Это первое. А второе, я еще раз хочу вам объяснить, уважаемые радиослушатели. Вы звоните, приводите пример, каким образом Лилия Петрик, сидя здесь в студии, может вас разубедить, что в органы правопорядка, закона, говорят совершенно то же, что говорит Лилия. И вы не верите им и Лили. Кому вы тогда верите? Я не знаю.
Но
небесную,
знаешь,
канцелярию звякнуть, там спросить.
Да, но знаешь...
Я не понимаю этого.
Зачем-то люди усложняют порой себе жизнь вот в самых элементарных вопросах.
Нет, но
вопросах
ему сказали в одном месте, в другом месте. Да. Теперь ты подтвердила. Нет, опять 10 лет назад это было. Ну, господи, 10 лет назад мне еще не было там-то... Я был молод и юн. И совершенно по-другому относился. Ну, к чему это все 10 лет назад? Воды сколько утекло? Да нет, просто это совершенно другая ситуация. Вы, если звоните за советом, зачем с нами-то спорить? Лилия, если не знает, она так и скажет.
А я же, ты видишь, я в дзене всегда меня вывести
из равновесия. Я тоже в дзене, но у меня дзен немного другой. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Атабек, Москва, постоянно.
Да, Атабек, пожалуйста.
Смотрите, моя сестра, такая ситуация, что она решила купить нежилое помещение в доле. Mm-hmm. Подписала авансовое соглашение, как бронь, деньги отдала. В соглашении прописано, что покупает 125-ю долю от тысячных помещения площадью 46 квадратных метров. Когда агент презентовал помещение, это свободная планировка была, границу указывал как 46 квадратных метров. Потом выясняется, до сделки, когда документы уже на нотариус отправили, было соглашение между всеми участниками дольщиков на право владения своих доли и начертан границы. И покупаемая доля была под номером 1 помещения. А в соглашении право владения, которое все подписали, там стоит 32 квадратных метра, а подписано было на покупку аванса на 46 квадратных метров.
Так.
И теперь возник такой вопрос. Может ли сестра отказаться и забрать деньги? Или все-таки это будет отказ, причина необоснованная?
Очень необоснованно. Но вы же сами видите, что в предварительном договоре, очевидно, который составляли, да, речь шла про 46 метров. Сейчас, да, по факту 32. Ну, то есть налицо совершенно другая сделка, поэтому да, может. Здесь нужно посмотреть сам договор, который подписали. Что это был? Задаток, аванс или предварительный договор купли-продажи. И несколько важных пунктов, которые внесены в этот договор, нужно просмотреть. Вот, собственно говоря, больше, то есть первое, да, у вас есть основания, а второе, смотрите, какой был договор. Да, что у вас еще?
Ну вот, в договоре была 125-я доля, а то, что если нотариус будет составлять договор, договор же не будет прописано о 32 или 46 квадратных метров. Они могут это сказать, что...
Ну как не будет? Ну как не будет? А вы конкретные... от чего? Конечно, будет. От чего-то же покупаете эту долю? Обязательно будет, да, то есть какая доля? Может быть, гражданин захочет ее выделить в натуре. Но здесь вообще вопрос о том, пройдет, ну, нежилое помещение, ограничений не будет, нотариус может это сделать. А зачем, если не секрет, такие сделки проходят на 30 метров, 125 собственников?
Нет, нет, помещение большое, 300 квадратов, покупаемая площадь, которую сестра покупает, 46 квадратов, они презентовали.
Понятно, 46. Это может быть торговые площади какие-то, да.
Да, в деле получается 32 у них, соглашение на владение.
Да, нет, ну, слушайте, речь шла, наверное, о какой-то стоимости, условно, там, 1 000 000 рублей за 46 метров, а сейчас за этот миллион ей предлагают всего лишь 32. Ну, конечно, это можно все расторгнуть и вернуть деньги. Собственно говоря, вопрос понятен, но изучите тот договор, который заключили и по которому внесли аванс или задаток, что там вносили.
Договор брони было, и указано было, если мы отказываемся, они не возвращают деньги. Необоснованно, если мы отказываемся.
Нужно посмотреть договор. Пусть они тогда выдают за вот этот договор брони, такого нет у нас, да? То есть это предварительный договор купли-продажи, да, скорее всего, да? Или договор аванса, что там было?
А потом вы сказали, необоснованно, но у вас же основание, что вам продается меньшая площадь, чем вы...
Тут твердо сейчас перед тем, чтобы с ними конфликтовать, точно хотел уже уточнить, мы правы будем или нет.
Нет, вы готовы купить за эту стоимость 46 метров, которые и собирались купить. Поэтому пусть они и продают вам эти метры.
Это то же самое, как я приду в магазин и говорю, вот мне костюм стоит там 1000 рублей, брюки и пиджак. А мне говорят, да, берите, а потом на кассе мне подают только пиджак. Я говорю, а где брюки? Ой, вы знаете, а мы решили не давать. Или какое-то у них свое обоснование. Но это же незаконно, незаконно. Ценник на две вещи. Так же и здесь.
А если они откажут, куда нам обращаться? Суд? Если они откажут деньги,
в судебном порядке, конечно. Но вам нужно будет сначала лучше составить письменную претензию с обоснованием, почему вы его расторгаете, либо почему они должны вам все-таки эти 46 метров оформить, о которых шла речь.
Вот перед тем, как идти, напишите на основе этого договора, как ты сказала, документ, вот это вот претензию, по какой причине, да, что там не 46, а 32 квадрата. Поэтому мы на этом основании расторгаем договор и просим вернуть деньги. Все, и пусть они это подпишут. Тогда вы будете хотя бы во все оружие, хоть, ну, не во все, но хоть с какой-то бумагой на руках. Держитесь. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Да, спасибо вам. Мне кажется, я пример хороший привел.
Ты шикарный пример привел, и мне кажется, здесь все было предельно понятно после твоего сравнения.
Так, нет, это какая-то ерунда. Начинаешь читать с листа, а оказывается, что там какой-то вопрос несерьезный. Здравствуйте, будьте добры, как вас зовут?
Здравствуйте, уважаемый ведущий, Макс, или меня Михаил зовут.
Да, пожалуйста, Михаил.
Вопрос такой, развод у нас был год назад, ребенок остался с супругой бывшей, вот, обратилась ко мне с оформлением через нотариуса выезда ребенка за границу, ну, там какая-то формулировка по всему миру, вот, беспрепятственная. Вот у меня вопрос, а какие подводные камни могут быть для меня вот, в связи с выездом ее и ребенка за границу, там, допустим, лечение какое-то, мало ли что там еще, чтобы мне не пришлось расплачиваться за какие-то непонятные траты. Вот у меня вопрос вот в этом, с этим связан. Что мне, какие подводные капли, что мне грозит, если вдруг что-то подстраховаться?
Понятен вопрос. На самом деле, если у вас более-менее хорошие отношения с вашей бывшей супругой, да, и вы общаетесь в спокойном режиме, то это очень правильное решение сделать одну доверенность на выезд во все страны и больше не обращаться к нотариусу каждый раз, на каждую страну, на каждую поездку встречаться и тратить деньги, да, один раз сделали доверенность, все, она спокойно выезжает и въезжает в, собственно говоря, в некоторые страны, потому что по законодательству Российской Федерации выезжать ребенок с одним родителем может без согласия другого, да, то есть она и так имеет право вывести из Российской Федерации ребенка, ваше согласие на это не требуется, это первый момент. То, что касается второго, какие могут быть финансовые затраты? Никаких. Если она оплачивает какое-то лечение, она же заранее сама оплатит или там вы вместе оплатите, да? То, что где-то там случится на месте, да, по законодательству у нас родители несут равные права и в том числе обязанности по отношению к своим несовершеннолетним детям. Но это какие-то форс-мажорные обстоятельства, которые могут случиться и без этой доверенности, да, это может случиться и на территории Российской Федерации. Я даже гипотетически не могу предположить, что здесь может быть, да, поэтому кроме того, что вы сэкономите какие-то деньги на доверенностях, на выезд вашего ребенка, который периодически придется делать, никаких рисков у вас нет.
Спасибо, но все-таки уточнить. Ага.
Уточните.
Как же это сформулировать?
Начинайте говорить, слова пойдут сами.
Да, все правильно.
Доверенность не нужна.
Нужна.
Да, я понял. Все же лечение, вот лечение в России и лечение за рубежом, это, то есть это ее желание выехать, и лечение за рубежом – это другие деньги совершенно по сравнению с Россией, я согласен.
Вы боитесь, поэтому... что она уедет туда, а потом пришлет вам счет и скажет, оплати, дорогой, или как? Чего вы боитесь?
Да, да.
Ну,
да.
А так этого может везде случиться, и в России то же самое может быть. Как от этого? Вы хотите, что произойдет?
Мы никак. То есть, если есть какие-либо показания к лечению, тем более платному, и она докажет, что исчерпала все бесплатные возможности, то тогда придется, да, платить.
Вы же не бросите дочь.
И не важно где. Тут не здесь не речь о том, бросите или не бросите, да. То есть она должна будет доказать, что это не ее прихоть, да, там, поехать в какой-то дорогостоящий отель Four Seasons, например, где-нибудь в Канаде, да, потому что там какое-то лечение воздухом лучше, да. То есть любое лечение, если нужно будет там оплачивать, да, дополнительные расходы к алиментам, то, соответственно, нужно будет доказать, что были исчерпаны все возможные меры по бесплатному лечению на территории Российской Федерации. Пока что у нас лечение бесплатное.
Вот так.
Да, на территории Российской Федерации согласен, да, но за рубежом мало Объяснила. Ли она захочет, что там полетит.
То, что она захочет, это ее хотелки, она за это и будет платить. Вот, собственно говоря.
Предварительно со мной это не согласовывается перед выездом, то есть это все получается ее хотелки.
Потом тогда в судебном порядке пусть взыскивает и доказывает, что это была необходимость, жизненно важная необходимость для ребенка. Да, то есть, например, она грипп будет лечить, вот я говорю, в Канаде, и ей суд скажет за миллион рублей, а ей суд скажет, а почему вы не пошли в поликлинику и не взяли, как, что там у нас от простуды люди?
Кагацел.
Да, ну или парацетамол, что цитрамон какой-нибудь, и все, да, то есть это она должна будет обосновать,
доказать, почему она за такие деньги стала лечить вашего ребенка за рубежом. Ну а если вдруг в процессе лечения выяснится, что это лекарство не подходит, а нужно дороже или процедур больше, то это уже от этого никуда не денешься. Держитесь.
Спасибо.
Пожалуйста. На этом все, друзья. Время истекло. Время нашего самого дорогого народного адвоката в России Лили Петрик. Спасибо, Лиля. До следующей недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь на радио. Говорит Москва. Пока.